Всем привет! Вы слушаете подкаст от студии Darum Audio. Меня зовут Дима Новожилов. Вместе со мной мои коллеги Женя Каня.
Привет!
И Илья Казанцев.
Приветствую!
По какому поводу мы здесь собрались? Вообще, мы это все сделать решили довольно-таки спонтанно, но с точки зрения ребят, они вот как бы сейчас только узнали об этой идее, а я эту идею носил в голове на протяжении месяца, и мне хотелось сделать подкаст про нашу студию. Ничего умнее, чем разговорный подкаст, я не придумал. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Для наших слушателей надо сказать, о чем этот подкаст. Ну, во-первых, это пилотный выпуск. И здесь мы с ребятами планируем разговаривать про будни нашей студии, про новости, которые происходят в мире звука, в мире аудио, в музыкальном мире. И для тех, кто первый раз вообще слышит нас и вообще не знает, что и кто такие Darum Audio, мы должны об этом рассказать. Darum Audio — это аудио-продакшн-студия, которая занимается созданием музыки и саунд-дизайна для визуальных медиа, в которые входит реклама, ТВ-реклама, которую многие из вас, не знаю, кто смотрит по телевизору, не знаю, из наших слушателей кто-то еще телевизор смотрит, но, во всяком случае, вы наш звук слышали где-нибудь на Ютубе, да, в рекламе
какой-нибудь. ВКонтакте могли видеть.
ВКонтакте, да. Так вот, наш подкаст будет о том, что вообще мы, чем вообще мы занимаемся. И куда мы двигаемся. И сегодня мы хотели бы познакомиться, рассказать вам о себе, о том, как мы пришли в эту индустрию, как давно мы здесь и почему мы здесь. Важно сказать, что этот подкаст не столько информативный про нашу студию, хоть он и несет такую функцию, чтобы рассказывать другим людям, которые интересуются индустрией, которые вообще интересуются звуком или работают в продакшн-индустрии рекламной или вообще звуковой, или вообще в визуальных медиа. Но он больше, наверное, для нас про то, что мы вот с ребятами своей команды садимся и буквально там на протяжении часа, не знаю, ну, это вот лимит, наверное, такой сделаем, разговариваем о том, что мы думаем вообще, с какими проблемами мы сталкиваемся, чего мы нового узнаем, и делимся между собой всем этим добром. А нашим слушателям, вот конкретно тебе, наш друг, мы предлагаем за этим понаблюдать, и, возможно, ты почерпнешь для себя что-то новое, возможно, тебе захочется влиться в эту сферу, возможно, тебе захочется с нами поработать, или, возможно, тебе вообще не понравится, что мы тут говорим, и ты поймешь, что ты хочешь заниматься чем-то другим и будешь благодарен нам за это. Так вот, парни, давайте вот вы, наверное, скажите, вот, Жень, что ты думаешь? Вот первое вступительное слово, почему ты решил записывать этот подкаст сегодня?
Ну, я потому что, во-первых, это очень интересный опыт для того, чтобы выражать свои мысли и вообще, как будто, знаешь, структурировать накопленный опыт, знания, потому что, как бы, когда внутри себя ты это все держишь и не делишься, ну, как я имею в виду, не делишься, вот, не записываешь, ну, просто вот так посмотрел, о, прикольно, применил, где-то что-то пообсудили вместе, какие-то там, не знаю, фишки, приемы посмотрели или что-то новое узнали, и все. А здесь ты вот так, знаешь, как будто структурируешь, как будто дневник какой-то ведешь, записи того, ты сейчас на каком этапе, а потом со временем ты смотришь, как ты, ну, на протяжении подкаста, как ты вот развивался и смотрел, ну, на какие-то вещи, потому что вероятно, что мы можем что-то сейчас одно обсуждать, а через время мы такие, не, мы вот там думали, теперь сейчас уже по-другому надо делать. Ну, короче, вот такие приколюхи.
Переобулись.
Да.
Но вообще, да, на самом деле это круто. Если эта история будет вообще долгосрочной, то, скорее всего, когда ты пройдешь путь там в течение года, да, ты подумаешь, вот, я вот такое говорил, я так думал, что-то тебе покажется правильным, а что-то тебе покажется странным, что я так думал, может быть, это неправильно, а сейчас я хочу думать по-другому или делаю вообще по-другому. Это прикольно.
Ну да, интересно отслеживать свой рост вообще, вот делать такие заметки аудио и потом просто смотреть, как ты, ну, вообще поменялся, переобулся, как ты сказал.
Вообще, стоит сказать, вот такую внутрянку, да, мы сегодня вообще проводили генеральную уборку в студии, и Илья вообще, он сегодня занимался полами. да, мыл полы. Mm-hmm. Потому что мы с Женей занимались пылью, протирали пыль. Илья мыл пол, и он был в другом конце студии и не слышал наши разговоры про подкаст, и вот он пришел.
Ну да, для меня это вообще что-то удивительное, новое. Я думал, сейчас поработаем. Вот, ну... Тоже хорошо.
Стоит сказать, что мы вообще работаем и работали не всегда вместе. То есть у нас угу. долгий путь, когда мы работали дома, каждый у себя. И мы, наверное, уже с тобой, Жень, около года, да, или больше работаем в студии.
Ну, полтора, наверное, есть.
Да, полтора года мы работаем в студии, хотя студия существует, наверное, два года. Ну, имеется в виду помещение, да, в котором да. мы планировали работать. А Илья к нам присоединился буквально месяц назад, да, по-моему?
По-моему, три.
Три ну, уже?
Где-то
обалдеть,
около трех.
Обалдеть.
Да, вообще так месяц, ты что, Женек да. на месяц вот уезжал почти.
Женек уезжал в отпуск, а мы с Ильей работали. Мне показалось, что прошел месяц, а прошло уже полгода практически. Да, но это не говорит о том, что Илья с нами не работал. Илья работает с нами давно, и он об этом расскажет. А вот именно вместе, именно в студии мы работаем вот недавно. И на самом деле... На мой взгляд, работа вместе в команде внутри одного помещения, это привносит огромную пользу, огромный буст для развития каждого из членов команды, потому что мы имеем возможность обсуждать что-то внутри студии, какие-то мысли, какие-то проблемы, и быстрее реагировать на изменения. Потому что, когда ты сидишь дома один, ты можешь... упороться в проекте, думая, mm-hmm. что ты его улучшаешь или что-то еще делаешь, а на самом деле ты в течение там, 3 часов крутишь-вертишь какую-то одну идею, которая может вообще не работать. И очень круто, когда рядом с тобой есть коллега, который может подойти и сказать, о, слушай, ты не туда идешь. Ну, mm-hmm. чаще всего это моя роль, когда я подхожу из спины к ребятам и говорю, так, удаляем, заново начинаем. Вот. Да, давайте, это все прикольно. На самом деле, вот эта история, которая существует внутри студии, мы, наверное, будем проговаривать часто, да, вот
да,
так наш подход.
Да, мне кажется, все равно будет.
А сегодня, мне кажется, нужно начать вообще со знакомства, вообще, как мы к этому пришли. И поскольку я уже много говорю, то продолжу, возьму на себя эту ответственность, расскажу, как вообще появилось Darum Audio. Ну, не буду, ну, там, длинный путь от того, как я занимался сведением звука музыки для рэперов. Это все, в принципе, было у каждого из нас. И Илья, и Женя тоже занимались всем этим. Илья был... Да мы все были исполнителями такого подросткового рэпа. И все это в итоге вылилось в то, что я пришел в сферу звука для рекламы. Я это все называл саунд-дизайн. Скажем так, я писал музыку для хип-хопа, но никогда не писал музыку для рекламы. И по большому счету у меня не было такого навыка, который, например, есть сейчас. На старте моей работы, это сколько? Это 2012 год, и сколько лет прошло уже, получается?
12.
12 лет прошло? Окей. Прошло 12 лет. Вот тогда я писал вот хип-хоп, да? А вот так, чтобы написать, там, например, рок, или написать поп, или какой-то еще жанр, вот такого у меня не получалось. И поэтому я пришел в индустрию с точки зрения саунд-дизайна. Что в это в себя включало? То есть я подумал, что было бы классно озвучивать ролики анимационные. То есть по большому счету... Мой хороший знакомый друг из Санкт-Петербурга, который переехал в Санкт-Петербург, он узнал о том, что есть такая сфера motion design. И не то, что узнал, он как бы начал ей заниматься. А меня он приглашал периодически на звуковое оформление для этих всех вещей. И мне показалось, что, блин, это круто. На самом деле, это мне так нравится, озвучивать ролик. То есть, по большому счету, ты просто придумываешь, какая музыка там будет звучать. Окей, ты ее не создаешь, ты можешь ее найти из библиотек, да, там, Audio Jungle или что-то еще на тот момент. И придумаешь, как это будет звучать с точки зрения звуковых эффектов, как будет вылетать какая-то плашка. Ты придумаешь, какой голос диктора будет. На тот момент мы еще работали с записью дикторов. Ты придумываешь, иногда придумываешь о том, как вообще ролик будет звучать с точки зрения какой-то идеи, да? Например, мы с ним озвучивали ролик для какого-то магазина интимных услуг, как это называется, ну, когда продают какие-то интим-товары, да? Mm-hmm. Как-то он назывался, и я придумывал стихотворение для этого ролика. А Владимир Белоусов, мой товарищ, он придумывал видео. То есть я, по-моему, даже своим голосом это все записывал. В общем, вот с таким вот бэкграундом я зашел, и мы начали работать, точнее, я начал работать конца 2012 года. Я помню, что я начал делать рассылки, и, чтобы вы понимали, на тот момент вообще не было как таковой индустрии. То есть вот была ТВ-реклама, и, скорее всего, там работали какие-то мастодонты в том смысле, что ну вот как бы не было фрилансеров, которые бы в 2012 году прям писали музыку для рекламы. Ну то есть вот на текущий момент у нас есть индустрия, в котором есть... Любой человек может зайти в индустрию, как бы сказать, я пишу музыку для рекламы, и он найдет работу. Да? Mm-hmm. А тогда мне кажется, что были ребята, которые работали прям в индустрии с точки зрения, вот ну прям занимались продакшеном для артистов. довольно-таки больших, да, к ним приходили с запросом написать музыку для рекламы. Вот мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. Я тогда об этой индустрии рекламы телевизионной не знал. Я знал, что есть моушн-ролики. Это была маленькая такая крошечная индустрия с минимальным количеством заказов в России, с минимальными бюджетами, и поэтому я начал искать и в России, и за рубежом. Первый ролик у меня был от питерской студии, то ли P13, то ли как-то P12 она называлась.
Помню, да.
Да, они мне прислали вот ролик, говорят, вот озвучь. На мой взгляд, сейчас это очень плохая работа, но на тот момент это было то, что я мог сделать. Вот, учитывая то, что у меня вообще не было знаний.
Так и звуков раньше было очень тяжело найти какие-то.
Их просто не было, да, на самом деле. Вот, и озвучивались вот что-то подручными средствами, какой-то звук из библиотеки, который ты когда-то создавал хип-хоп, там снейр какой-то можешь подложить под что-то еще. И я помню, что это был сентябрь, я озвучил для них ролик, прислал им, они говорят, нам не нравится. А я на тот момент не то чтобы не умел работать с клиентами, я вообще, ну как это вам не нравится? Ну, в смысле вам не нравится? У вас вообще не было звука, вот теперь есть звук, что значит вам не нравится? Вот, я помню, что я им предложил, поступил довольно-таки грамотно и предложил переделать. Хотя я мог сказать, вам не нравится, все, идите. Да? Угу. Ну, как бы у меня не было тогда подозрения, что я вообще вхожу в какую-то индустрию, в которой есть деньги, я еще буду этим заниматься. Потому что я все до сих пор зарабатывал на записи рэперов. И получилось так, что я переделал для них работу. Не уверен, что им все еще нравилось, но они взяли работу. Я так понимаю, что, в принципе, выбора не было, кто бы им озвучил. И все. И таким образом мы начали с этими ребятами сотрудничать. И по большому счету на протяжении там, 2012-го, начала 2013-го я вот занимался вот этими всеми роликами. Помню, что познакомился с Женей. Женя тогда занимался тоже рэперами. У него была своя студия «Шкаф Рекордс», которую Женя сам расскажет. И еще тогда, когда мы занимались рэпом, я подумал, блин, какой талантливый чувак. Вот на самом деле, если мой подход заключается в том, что я довольно-таки быстро все делаю, и у меня больше проидейность, и мне нравится вот как бы сам вайб создать, да, Женя, он как бы делает, старается делать качественно. На тот момент его качество мне казалось правильным. То есть, ну, как бы я слушал, думаю, блин, классно, потому что я что-то быстро там верха позадрал, что-то компрессор там наложил, без понимания того, как это все работает. И мне казалось, что... А Женя вот делает, мне казалось, прям вот как бы грамотно, он прям слышит, короче. И я подумал, что вот с этим человеком надо работать. Мы опустим идею про то, что мне казалось, что наша студия должна состоять исключительно из козерогов. Да, мы опустим этот момент, потому что это довольно-таки забавный случай, который, собственно, вообще ничем не подтверждается. Но да, он таким был. И, наверное, если бы Женя не был козерогом, вот я бы с тобой не работал. Мне, как бы, мне тогда казалось, что эта идея очень крутая. И если ты не козерог был бы, то то, что ты делаешь качественно, это вообще ничем не подкрепляется, на мой взгляд. Хотя, ну, понятно, что это смешно сейчас звучит. Так вот, по-моему, мы с тобой в конце или в начале, начале 2013-го мы с тобой связались и такие, давай что-то, ну, давай работать вместе, короче. Потому что, ну, я бы хотел, чтобы я, как бы, мне хотел строить студию. Uh-huh. Потому что я смотрел за рубеж, видел, какие там компании, тогда я помню Sono Sanctus, uh-huh. Я такой, вау, это чувак. Вообще он работал один, но он назывался Sono Sanctus, я подумал, что это студия. На самом uh-huh. деле он работал один. И это уже сейчас он уже набрал команду, а тогда он работал один. И это получается, что мы, в принципе, начали с ним одновременно, хотя мне казалось, что он уже давно. Но Wesley Slover, это чувака зовут, он на самом деле профи.
Ну, у него до этого же у него был большой еще, он там на ТВ где-то работал.
Да, ну то есть бэкграунд у него был.
Да,
то
у него
есть,
был
в отличие
другой.
От меня, у него был бэкграунд. У нас в России был Василий Филатов. Угу. Это один из тех профессионалов, который меня заразил, то, что в России вообще есть индустрия. Он нас на тот момент делал довольно, ну, очень круто, по большому-то счету. Но стоит сказать, что и он был с хорошим бэкграундом работы в кинофильмах.
Ну, благодаря, на студии Горького. Благодаря Филатову хотя бы понимание пришло, что такое саунд-дизайн в масс-медиа, я не знаю, просто ты вот присылал мне какие-то его интервью, видео, я хотя бы просто начинал понимать, о, вот такая индустрия существует, а я даже не знал. Ну, типа, как будто это для меня вообще закрытый мир был.
Стоит сказать, что я начал информацию-то собирать за рубежом, и вот Wesley Slover, еще разные, Джон Блэк, это все истории, с которых я начал, с Vimeo, да, там изучать. Когда я узнал, что в России есть Василий Филатов, и он тоже продвигает саунд-дизайн, я, вау, это очень круто. То есть это очень похоже на хип-хоп. Когда в 2003 или 2002 году я думал, что я хочу заниматься рэпом, и для меня это был Bad Balance, это была Каста 2002 год, я подумал, в Тольятти вообще никого нет. как это вообще, как это? И потом, когда я узнал, что есть 63-й регион, еще есть Дакэм, там еще какие-то группы, для меня это было открытием. Я подумал, вау, это круто. То есть, понимаешь, да? Ты начинаешь думать о какой-то сфере и начинаешь сразу смотреть, где она развита. И только потом узнаешь, что это рядом с тобой еще и она существует. Так вот, мы с Женей поговорили о том, что давай работать вместе, но Женя тогда работал не со мной, он работал тогда вообще... Ну, ты, Женя, расскажешь об этом, где ты работал. Но вот случился период, когда заказов стало довольно-таки много. И это случилось не сразу, потому что я помню, что был период, когда, вот, чтобы вы понимали, хип-хоп вообще не приносит по большому счету денег. Маленькие деньги приносит.
На карманные расходы чисто.
Да, а у меня тогда была семья, и мне было довольно-таки тяжело вывозить маленький доход. И когда я начал заниматься саунд-дизайном, я не думал, что эта сфера вообще имеет под собой деньги. Я не думал, что она денежная. А так получилось, что когда у меня начали приходить заказы из-за рубежа, я понял, что здесь можно зарабатывать. И я был удивлен, когда вот условно говоря, ты зарабатываешь до 30 тысяч рублей, вот просто вот долго зарабатываешь, это вот хорошая зарплата, 30 тысяч рублей, хороший вот выход был. А потом ты в какой-то момент внезапно зарабатываешь 80 на 2013 год. Но это, чтобы вы понимали, это просто единоразовая акция. Так получилось. Видимо, ты ворвался в игру, у тебя посыпались заказы, и ты получил много денег. И я такой, вау, получилось, что ли? Понимаешь, ты как будто бы открываешь для себя новый мир, который тебе нравится, во-первых, в котором ты хочешь заниматься, потому что рэп просто осточертел просто на самом деле. Очень было плохо с ним. Я много раз уходил из него, возвращался, потому что надо было чем-то зарабатывать, а только это я и умел делать, работать со звуком. И тут ты понимаешь, что вау, получается. И все, и ты понимаешь, что ты хочешь в этом развиваться, но не знаешь как. И у нас начали приходить довольно-таки интересные проекты. С мэппингом связанные, с эксплейнерами из-за рубежа. Я помню, что появилась компания SyncMojo, которые не сразу на меня обратили внимание, но я им все время писал, возьмите меня в работу. Они говорили, ну, может быть, и иногда даже не отвечали. И на самом деле хорошо сыграло не то чтобы сарафанное радио, а подрядчики, с которыми они работали. То есть этот подрядчик нанял меня, ребята из Сан-Франциско поняли, что классно, можно с ним работать, и начали все сыпать на меня заказы. Тогда я еще помню, что они начали еще обращаться к каким-то саунд-дизайнерам, возможно, из-за рубежа, возможно, из России, может, кого-то находили. И я спросил, что нужно для того, чтобы обеспечивать, чтобы только я делал для вас работу. Я помню, что вот тогда я взял тебя, и мы начали... Ну, ты саунд-дизайн не делал, ты делал только музыку. Почему-то мне тогда казалось... Дети за окном орут, не знаю, слышно. У нас тут садик рядом, кстати. Не знаю, мне казалось, что ты вообще должен быть композитором.
Ну да, я помню, это вот такой момент. С Акрониса все началось.
Да, ты написал музыку для Акрониса, и я подумал, блин, ну все, Женька, это композитор, все. Так, мы эту тему закрываем. В общем-то, у нас есть саунд-дизайнер, занимаюсь саунд-дизайном, Женя занимается композиторством. Круто, короче. И все, мы так вот начали. Потом я помню, что появился Яков Александров, который занимался оркестровой музыкой. Ну, то есть я буду опускать вот эти истории, какими проекты мы делали, какие ошибки были. На самом деле, как бы проектов было не то чтобы много. 5 проектов в месяц – это было хорошо для меня, потому что ты один работаешь, и бюджеты были не такие уж высокие. Я помню, мы с Василием Филатовым в переписке разговаривали о том, какие бюджеты вообще за проекты, и он мне сказал стоимость 30 тысяч рублей за проект при условии того, что у меня тогда было 3 тысячи максимум за проект. И я такой думаю, а как я вообще как я позволю себе сказать 30 тысяч за проект? Для меня это было тогда удивительно. Но для меня вот эта вот история, когда ты видишь пример того, что это есть на рынке, что ты можешь, в принципе, вырасти и не демпинговать при условии того, что ты делаешь хорошо, это очень круто. Так вот, у нас были проекты, связанные, значит, с Акронисом, это Тунгус на тот момент, драгдилерская компания московская. В общем, в принципе, это все было хорошо, и в какой-то момент, вот мы как раз с Яковом делали, это начало 2015, по-моему, года.
Уже 15-й, да, 15-й начало.
Год. Мы делали с Яковом проект «Сказки», мэппинг на Манежной площади, по-моему, по сказкам Пушкина.
Да.
Я еще помню, там такой момент был, что Яков учился еще на композитора, вообще даже в Тольятти. И он на самом деле не то чтобы не мог написать музыку, типа там какую-нибудь диснеевскую, он мог написать что-то руссконародное, потому что он это проходил. Да?
Да-да-да, прям.
И там была идея Римского-Корского, вот эта вот стилистика советских мультфильмов. И я помню, что клиент-то хотел диснеевскую музыку, а мы ему, условно говоря, продали музыку вот этого советских мультфильмов только потому, что мы такую могли сделать. Да. И это было прикольно, потому что клиент... А на самом деле музыка-то хорошо получилась. Было бы странно, если бы там диснеевская работа.
Мне кажется, очень все сложилось.
Очень удачно все сложилось, и действительно проект зазвучал. Ну, Яков — это один из тех чуваков в нашей команде на то время. Сейчас он работает не с нами, а самостоятельно. Он повернул уровень качества, ну, поднял уровень качества. Он тогда писал очень много оркестровой музыки в наших проектах. Это, ну, он действительно профессионал. Я периодически с ним общаюсь, но он крутой чувак. Яков, привет, если ты нас слушаешь.
Привет, Яков.
А ты помнишь Якова?
Нет.
А ты не знал Якова.
Не застал.
Ты позже пришел. И вот, слово говоря, тогда Женя проявил себя на проекте «Сказки» как саунд-дизайнер, потому что до этого я думал, что он композитор, а тут получается, что у нас вот композитор настоящий, скажем так.
Да.
А тут Женя, он как бы не композитор, но Женя...
Самоучка.
Самоучка. Он тогда прислал мне просто, он говорит, я вот смотри, Диман, я озвучил проект.
Сейчас вот небольшое вступление касательно вот этого проекта. Просто мы когда с твоим псом тогда еще, щенком, Бадди, гуляли в 12-м квартале, ну, в Тольятти у нас, и ты постоянно говорил, я не могу найти саунд-дизайнера, я не могу. Как кому-то из наших тольяттинских ребят он присылал, потом показывал, что он там озвучил, потом все переделал за него. Короче, я смотрю, как ты расстраиваешься, я такой думаю, блин, ну вроде как музыка идет, но не знаю, насколько она у меня хорошо получается, потому что, ну, я как бы все равно же тоже очень много хип-хопа писал. И думаю, блин, да ладно, возьму просто по приколу. Ну типа, а вдруг у меня получится, короче. И вот я прислал тебе ролик. Продолжай.
Да. Да, кстати, вот хорошее замечание, потому что я почему искал саунд-дизайнера? Потому что, когда ты растишь команду, а мне казалось, что, ну, команда это классный путь, потому что ты уже вроде как, проекты-то идут вроде какие-то, да, тут Яндекс вроде что-то, ну, это маленький проект, ну, это все второй эшелон или даже третий, но ты понимаешь, что вот хочешь создать команду, и тебе нужно еще заниматься помимо работы вот за компьютером, тебе нужно еще придумывать, как вот с клиентами общаться, там, денежные вопросы решать, и нужен вот какой-то саунд-дизайнер. Не какой-то хороший, классный саунд-дизайнер. Я помню, что нанимал разных ребят и приходил за ними переделывать. Не было того уровня, который хотелось для по нашему видению. И вот Женя как раз прислал мне ролик, который он озвучил. Он просто нашел ролик на Vimeo, и вот, Диман, я озвучил. И чтобы вы понимали, я охренел. Я тогда такой думаю, так это же на голову выше, чем я это делаю. Обалдеть. И я такой думаю, так вот же саунд-дизайнер, так вот же всегда под боком был, какой-то композитор, это саунд-дизайнер. И все. И Женю мы взяли на проект «Сказки», он сделал очень крутой саунд-дизайн тогда для сказок. И все. И дальше Женя начал делать саунд-дизайн для всех проектов Darum Audio. Стоит сказать, что это тогда было, по-моему, лето, когда я начал переводить тебя на эти эксплейнеры. Я помню, что я не совсем тебе доверял, потому что у меня была собственная там стилистика вкусовая. Я как бы иногда ты ей не соответствовал. И мне вот хотелось, чтобы ты ей соответствовал. Мы много об этом разговаривали. И в какой-то момент вот эта стилистика, она как бы получилась, во-первых, и стала лучше. И дальше все проекты, большинство проектов вел уже ты, а я занимался уже такими вещами, деятельностью, вот, связанной с деньгами и прочим. Зарабатывал деньги. Ты делал сам дизайн. Так вот, по большому-то счету...
Музыку подбирал.
Музыку я подбирал, да. По большому счету, так оно все произошло. Я помню, что 2016 год, да, Илюх, мы тебя позвали?
Да.
2016 год Илья к нам присоединился. Причем вот стоит сказать, да, очень много ребят хотели поработать с нами в студии. И Илья попал по блату. Потому что Илья — это, как, ну, ты родственник, получается.
Ну да.
Но не прям прямой, получается, через какие-то... Если не моя жена, я бы, знать, тебя не знал, да, получается. Ну, конечно, я знал, ты же учился со мной вместе в одной школе.
Да.
Правда, на несколько классов младше. Ты танцевал.
Ну, я как раз пришел только в первый класс, а ты из 11-го
выпускал. А, я уходил. Да,
представляешь? У вас еще там концерт был в актовом зале, а мы сидим, первоклашки, и почему-то именно мне ты вынес стопку с книгами такой, типа, знаешь,
реально?
На тебе знания, да, и ушел.
Нифига себе.
Как я тебя выбрал тогда?
Ну, вообще, да, символично очень.
Ну, да.
Очень прикольно. Но стоит сказать, это что мы делали? Брейк-данс танцевали? Или что мы делали? Концерт вообще в целом был концерт.
Да. Вот выпускной там, вы что-то песенки пели там.
Да, ну потом мы вместе занимались. Ты приходил на тренировки по брейкдансу к нам? Или ты уже
позже? Приходил, но я тебя не видел.
А, все, я ушел уже.
Там, да, уже.
Я уже занимался делами.
Ага.
Так вот, значит, Илья пришел к нам по блату, вообще не понимая, что делать с саунд-дизайном. Ну, ты, Илюх, об этом расскажешь. Но это было удивительно, потому что, по большому счету, команду надо было бы набирать из профессионалов. И это правильный путь, потому что растешь ты быстрее. Но мы собирались такими, знаешь, самоучками. И сказать, что мы стали профессионалами, ну, хочется в это верить прямо сейчас. Но тогда, на тот момент, это было все такое на уровне, знаете как, когда ты не знаешь, ты, вот ты видишь проект, ты не знаешь, как ты его будешь делать, но ты его делаешь, потому что, ну, надо делать. И все. И вопросов, сколько мы спорили. Ну, мы не спорили, сколько я ругался, скажем так, на то, что это не, ну, это не то, надо делать еще, 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 еще. И вот как-то вроде как что-то начало получаться. Ну, собственно, у меня-то все, по большому счету. Вот такая вот история. Darum Audio существует сколько лет, получается? Ну, 12 лет, скажем так.
Ну да, если начиная с твоего первого проекта.
Ну, я вот оттуда считаю, но само название, потому что я до этого-то работал под своим именем, потом вот Darum Audio, это вот условно мы начали вместе.
Ну, я вообще, для меня знаковый это со сказок вот этого проекта, как мы... началось. Потому что мы же с тобой делали музыку, когда для Акрониса еще. Я что-то сделал, потом хоп, на полгода где-то мы пропали. Ну, я не делал с тобой. А потом обратно вернулся, вот показал тебе саунд-дизайн, и вот на следующий год уже, то есть это 2014, мне кажется, был год, а 2015, когда сказки сделали уже все, и, мне кажется, стартануло, запустился, короче.
Ну да, кстати. Для меня вообще, вот последнее скажу, я, вот для меня саунд-дизайн вот в этой всей индустрии, почему он мне показался важным, потому что я к этому всему относился очень серьезно. То есть для меня клиент и его задача. Это были прям первостепенные. Если я, например, просыпался рано утром или ночью, видел, что у меня правки по проекту, я вставал и делал правки. То есть я, вот я даже сам, это было удивительно для меня, потому что я иногда такой лентяй, знаешь, это могу как это прокрастинировать. И с рэперами это часто случалось, потому что ты делаешь какой-то проект, ты не понимаешь ценности. Ты просто пишешь рэпера очередного, каждый день он там приходит, пишешь, и не понимаешь ценности, куда эта песня пойдет. А здесь ты понимаешь, что ты делаешь проект, который, в общем-то, будет работать дальше, и ты получаешь за него деньги, ты, ну, и гораздо больше, чем ты получал за рэперов. Возможно, я сейчас обесцениваю работу с... Ну, это тогда было, ну, как сказать, это была самодеятельность, скажем так, поэтому мне она не особо нравилась. А здесь вроде четкая структура, и поэтому не хотелось подводить никого, и хотелось в этом развиваться. И для меня было показателем, как вот мы с тобой работали над одним из проектов. Я помню, что утром надо было сдавать. Я помню, что я тебе дал, поручил проект. По-моему, это один из первых треков ты писал. Даже не Акронис был, это какой-то треков.
Да.
Я помню, просыпаюсь утром, а от тебя нет сообщения. И вот тогда был поворотный момент. Если бы ты не проснулся и не ответил бы, и не прислал бы что-то, мы бы с тобой не продолжили работать. Потому что для меня вот это супер важно было, что человек вот ответственно взял задачу, он ее сделал. Понимаешь, да? Вот. И также мы с Илюк с тобой работали, потому что для меня было важно, чтобы ты фигачил. Я помню, что я помню, как собирались родственники, у нас же как бы одни родственники, получается. А где Илья? Илья работает.
Да,
да, Диман заставил работать.
Постоянно все мероприятия пропускаю.
Да, Диман на мероприятиях, а Илюха. Ну вот, такие дела. Давайте тогда Женю послушаем, как Женя вообще пришел к этому.
Кстати, я вот посмотрел историю создания сообщества ВКонтакте.
13-й год.
1 июня.
Ну да, 13-й год. Darum Audio, как, скажем так, вот название Darum Audio, это возникло вот в 13-м году, 1 июня. Так мы с тобой, мы тогда была одна, как же ее звали-то, господи, ладно, не буду вспоминать. Мы хотели делать проект для девушки одной.
А, все, я вспомнил.
И мы такие, Женек, давайте поделать проект. Да? И мы тогда, а давай как студия будем теперь называться. Ага. И тогда у меня было записано слово Darum. Дарума – это из буддийской книги. Я тогда много интересовался дзен-буддизмом, и мне очень понравилось Дарума. Я такой думаю, ну вот когда-то я его применю, потому что мне вся история с неймингами, с брендингами, все это нравилось. Я подумал, что Дарума – это очень классное название какой-нибудь студии, которая связана вот с этим всем. И я такой достал его. Дарума – классно, но давай добавим аудио, потому что за рубежом всякие вот эти вот эхоник аудио, там эхолабы какие-то там, кто еще там? Короче, очень много все подписывают аудио. Я такой, ну все, это обязательное условие. Мы еще выбирали тогда Darum Sound или Darum Audio. И выбрали почему-то Darum Audio.
Типа Darum Audio лучше произносится.
Ты так думал?
Я уже не помню. Да, типа, не знаю. Уже не помню.
Окей, тогда теперь твоя история, давай.
Ну, смотри, я, короче, у меня самый забавный вход вообще в эту индустрию со звуком. Это вообще было в школе где-то 9 класс. То есть я... Особо я всю школу, короче, все время у меня тоже как-то с творчеством происходило. Я музыку это я рисовал. Вот. А тут началась вот эта история с рэпом. Там Оникс появились, Эминем, Bad Balance тоже.
Причем они были. Они появились для тебя.
В России появились. Ну, для меня, да.
Потому что они раньше.
Ну да, они раньше намного. Вот. И я просто услышал их музыку. Мне брат подарил диск Bad Balance, помню еще. Вот, он ушел в армию. Я не знаю, как это произошло. Вот эти были хип-хоп и джей и так далее. Я записал первый трек просто про армию. Типа этот, там, сериал «Солдаты» просто очень тогда в то время смотрели мы с братом, вот. Вот, и с того момента началась вот эта история. Также потом в универе я продолжил и начал потом этим зарабатывать, как записывать рэперов. Тоже сарафан и радио произошло, я вообще ничего не... Стоит отметить, что я почему-то на всем своем пути не особо много усилий прикладывал, чтобы про меня узнали, как и Дима про меня узнал. То есть вообще с Димой интересная история была. Он мне в ACQ написал, скинь мне акапеллы, там исполнительницу одну я записывал, и все. Это вот единственный мой с ним был коннект в интернете, и все. Это поначалу, вот. Вот, я, короче, начал зарабатывать этим, как на карманные расходы. То есть особо не думал, что это что-то... Просто прикольно, что я могу получить деньги и их тратить на себя, короче, и все. Вот, а потом, когда уже в универе я закончил учиться, стал этап такой, что я хочу, вроде, думаю, может быть, студию себе открыть. Ну, то есть такой несерьезный был вопрос, потому что вроде бы как бы, ну ладно, подумаю. Я особо потом так не размышлял об этом серьезно, что я хочу сделать свою студию, вот. Потом меня... устроил брат к себе на работу. Я там 2 года отработал. Ну, там не со звуком связано, вообще. Вот.
С автомобилями связано.
Да, с автомобилями, запчастями. То есть вообще, где я и где автомобили. То есть на самом деле это было забавно. Ну, там просто все по инструкции. Вот. И потом произошел такой момент, что мне написал в Фейсбуке Денис Кураж Бомбей. Типа, Жень, привет, хочу с тобой встретиться. А я на тот момент занимался только своим творчеством, никого особо не записывал. Вот, и я альбом свой музыкальный написал. И я подумал, о, Денис, он там, типа, в этой индустрии с музыкой. Я думаю, может быть, сейчас мой альбом как-то продвинет. И тогда он приходит ко мне и говорит, слушай, а пошли ко мне в команду «Кураж Бомбей» звукорежиссером. Я такой, о, прикольно, давай.
Альбом?
Да, альбом. Ну, он говорит, классный. Ну, я же не помню, просто забавно было. Вот, ну, короче, прикольно получилось. Я параллельно работал и с Денисом, и на работе. Вот, и... Причем так произошло, что в момент, когда у меня я уже думал, может быть, к Денису полностью переходить, потому что уже больше было возможностей, я тогда уже познакомился с тобой, ты меня вдохновила этой идеей фрилансерства, то, что тебе не надо рано вставать, и ты занимаешься своим любимым делом, и вообще там класс. Ну, я думаю, ништяк, я тоже уже устал ездить куда-то.
Умею я продать.
Да-да-да. Я такой думаю, блин, ништяк, это типа того. И как раз с Денисом идея реализовывается, как раз то, что я буду сейчас работать, во-первых, со звуком, хотя бы не ходить на эту фирму, потому что это мне не нравилось. Вот, и еще с тобой, когда познакомились, ты вот эту всю идею мне начинал разговаривать, говорить про саунд-дизайн, я такой, музыка, саунд-дизайн. Просто было интересно слушать, как это вообще индустрия какая-то новая. Ну, типа... когда ты вообще об этом не знаешь, что тут приходит, вот. Ну, я начал с Денисом работать, вот эти всякие сериалы, там «Теория большого взрыва». Был очень интересный опыт тоже вот этой работы как звукорежиссера в плане, ну, монтаж звука там был больше. Вот, и с тобой мы когда тоже часто пересекались, и потом произошел такой момент, что когда я сделал с тобой первый проект по музыке, я понял, что здесь как бы я меньше времени потратил, но более творчески его потратил, скажем так, потому что, по сути, там была более механическая работа, ну, то есть ты подставляешь голос, ну, и какие-то обработки делаешь. И потом, когда вот уже началось, я думаю, класс, типа того. Но вот как раз ты сказал тот момент, когда проекты начали сыпаться, и нужна была команда. Я помню, я ехал на студию на велосипеде, и ты мне присылаешь, что там проект прислали, а я сейчас на студию. И мне надо было выбирать, типа, делать проект или на студию, короче. Ну,
Денис.
Да, Денис на студию. Вот, и тогда я помню, да, что я сейчас, ну, я надо, короче, уже решение принимать. Это как раз уже лето, по-моему, было. И в тот момент я понял, что перевешивает то, что, чем занимаешься ты, потому что это более творческая работа. И как будто, знаешь, каждый проект — это каждый как будто новый проект. То есть это не просто взял и то же самое сделал, как и в других проектах. Вот, и, собственно, это меня больше заразило. Ну, плюс еще заразило то, что там можно больше зарабатывать, чем я сейчас зарабатываю. И это тоже дало, потому что как бы ты занимаешься более творческой работой, и еще плюс у тебя это, за это больше платят. Это, короче, тоже мне помогло. Я на тот момент жил с родителями, стоит сказать, и у меня не было задачи там семью прокормить и так далее. Для меня было, может быть, легче принимать решение, как-то поменять деятельность. Вот. И я с Денисом очень хорошо мы как бы расстались, то есть мы до сих пор дружим. То есть, ну, я ему все рассказал, он как бы поддержал, и это очень круто. Вот. И потом вот как раз в этот же период и проходила та история, когда я саунд-дизайн тебе сделал. Вот. Вот. И потом уже пошло, я еще помню, дома сижу, и ты мне там... Да, я зайду в проект, там вот эти всякие внутренние моменты. Я еще помню, ты вот в самом начале сказал, когда мы студии давай назовемся, когда мы для девушки столетия делали. Я помню, у меня ремонт был дома, мы пришли, мне на полу сидели, сделали звук. Вот, ну вот с этого началось. То есть вот такой путь прошел, что в итоге выбрал сферу более творческую, скажем так, не, ну, как не машинальные, не механические такие, а как-то заразило в этой сфере именно то, что ты как будто реализуешь идеи, а не выполняешь какие-то там, знаешь, монтаж звука, условно.
Круто. Илюх, расскажешь, как ты пришел?
Да.
Поближе к микрофону, ты, ну, профессионал.
Начну с того, что, в принципе, для меня всегда было важно заниматься чем-то творческим. В общих чертах всегда тянуло к сфере дизайна. То есть я пытался обучаться там и графическому дизайну, там какие-то логотипчики делать, фотодизайн, там фотографии детские обрабатывать. Вот в этой сфере даже немного поработал.
Мы сейчас должны очень тоненько сказать, что это фотки из садика.
Да, да.
Вот это, кстати, интересно.
Хорошее замечание.
Потому что просто человек рандомно детские фотки обрабатывает.
С интернета любые качает, да. Ну да, вот в этой сфере, в общем, немного поработал. Вот, ну, достаточно рутинно. Немного откачусь назад. Наверное, с класса восьмого я начал обучаться играть на гитаре, вот, и в целом понял, насколько звук круто, ну, вообще влияет на эмоции, на ощущения. Я просто как-то увидел чувака, который играл на гитаре в классе, и, ну, знаешь, вот вокруг него прям вот все столпились такие, вот смотрят, ну, и я вот эту атмосферу прям полностью прочувствовал, насколько сильно вообще звук влияет. Вот, и тоже начал обучаться. А потом мне как бы немного стало этого мало, я начал вообще рандомные инструменты просто пробовать, там клавиши, какие-нибудь там барабаны.
Молоток, флейты.
Вообще любым можно, просто на стаканчиках поиграть там. Вот. Я вообще до этого работал много где, и я вот почти на любом месте работы изучаю, короче, звучание каких-нибудь новых инструментов для меня, то есть, ну, вот, ну, строительные, к тому же, там, какие-нибудь шпателя, они все разные, у них своя тональность у каждой, вот. В общем, вот так. Пришел в Даруму я в 2016-м, как раз я в то время был без работы, по-моему, недели две, вот, были мысли вот куда-то устраиваться в какое-то рандомное место. Вот, как раз вот ты мне предложил попробовать себя в сфере саунд-дизайна. Ну, обучался я, наверное, долго. Прям каждый день вообще упарывался там с утра до ночи. Вот, в целом опыт прикольный, вроде получилось. Вот, но, кстати, сейчас вот немного годами ранее, в 2013-м, по-моему, или 2012-м, я занимался тоже рэпом. Приходил вот к Диме на студию записывать. Кстати, он тоже меня бесплатно записывал по блату. Ну, в большинстве случаев, потому что я иногда с командой приходил, вот с командой мы там уже деньгами скидывались. Вот, тоже у нас, у меня было несколько групп хип-хоп, также там выступали. Вот, все, в принципе, наверное, с рэпа началось. Потом просто частенько к Диме на студию заглядывал просто китайский чай пить. Я вот в то время тоже проникся чайной культурой. Вот, и Дима как раз уже занимался саунд-дизайном. Я всегда смотрел, ну, что он там делает, ковыряется. Вообще представить не мог, что я буду чем-то подобным заниматься. Вот, но прикольно было, когда ты меня звал какие-нибудь звуки позаписывать, там,
слушай,
поорать,
ты же...
там, да. Вот, я вот помню, можно... глотку срывал вообще.
Можно вставить звук, да, как Илья, да, да, кричит.
Да-да, я для почты, чтопы там, да, вот я, да, помню,
стоит
прям
сказать, что я потом этот крик, и, Женёк, ты тоже использовали много,
да,
в этих,
да,
проектах.
Такое дело.
Ну, я вот сейчас, кстати, этот, у меня есть несколько звуков сына я записывал, и он тоже уже в проектах там где-то встречался.
А вот, Илюх, вообще помнишь, прикольно, мы с тобой записывали библиотеку звуков, надо было детских смехи.
А, ну да,
смех,
да.
Смех твоего сына,
да,
очень много есть.
Вот, ну, в итоге позанимался я саунд-дизайном, а тяга к музыке-то никуда не исчезла. Вот. А я еще частенько занимался подбором музыки к видеоролику, и для меня это прям было огромным открытием. Вот опять же, насколько сильно меняется характер той или иной музыки, когда вот ты смотришь одну и ту же картинку. Вот, это прям очень круто. А потом начал просто потихоньку что-то там придумывать, какие-то мелодии простые. Вот, тоже не отдавал себе отчета в том, что это, ну, в какую-то профессиональную сферу вырастет. Просто вот чисто для интереса. Потому что еще даже до Дарумы я время от времени просто эти залазил в программы, там, Cubase, Fruity Loops, что-то там тоже пытался делать. Вот. Ну, постоянно ничего не получалось почти толкового. Вот, но в целом то, что вот как-то идея такая вот музыкальная развивалась, вот мне кажется, это все равно какое-то дозерно в голове. Ну и в целом что, после саунд-дизайна я начал больше делать упор на музыкальную свою сторону. Ну, какие-то проекты озвучил.
Что-то делал.
Что-то вроде есть, да, что-то делается.
Как раз дома сидел, что-то сидел, делал себе.
А, кстати, да, вот важный момент, что я всегда вообще со школьных времен вот мечтал, чтобы вообще на работу не ходить. Нафиг надо. Всегда вот что-то хотелось, ну, интересное, вот вне как таких стандартных систем, скажем так, работать.
Илюх, вот по поводу музыки. Ты сначала занимался саунд-дизайном,
да.
И мы тебя брали на, как ассистента, наверное, да, как человека, который делает такие проекты довольно-таки простые.
Потому да, что простые, да, прям да, очень
ну, на подхвате.
Да,
навыка не было, и ты тренировался. А сейчас ты занимаешься музыкой. Угу. То есть по большому счету ты, ну да не по большому счету, полгода ты пишешь только музыку.
Да,
проект,
да.
У нас саунд-дизайном занимается Женя, а мы с Ильей больше на музыкальном обеспечении. Ну и Женя тоже пишет музыку, угу. Стоит сказать. Но вот мы с Ильей заточены
под это. Прямо.
Да. И у нас же какой... Почему мы начали писать музыку? Мы вообще в целом-то занимались всегда саунд-дизайном. Музыка у нас была со стоков. Mm-hmm. То есть мы подбирали музыку, если клиент хочет какую-то музыкальную композицию в свой ролик, мы находили несколько вариантов музыки, а в основном-то эксплейнеры были, и предлагали клиенту, вот у нас там 5 вариантов музыки. Он выбирал какую-то одну, покупали, адаптировали в ролик, делали саунд-дизайн, сдавали. Все, это довольно-таки простая рутина, простая, иногда даже творческая работа.
Угу.
Потом пришел 2021 год, и началось то, что работы стало мало. И так как мы не работали с российским рынком, а работали с зарубежным рынком, то начиная даже с 2020 года, как будто бы все пошло на спад, как будто бы стало чуть меньше проектов, как будто это сказывалось. У нас было больше свободного времени, mm-hmm. Я тогда начал заниматься подкастами, но работы стало меньше. И мы это, как бы я это связываю с тем, что в США, так как мы работали больше с Силиконовой долиной, именно с этим, это Кремниевая долина, Кремниевая. Угу. То, что мы делали проекты для стартапов в основном, и кризис в США показал, что в стартапы перестали вкладывать деньги больше в крипту, да, больше в криптопроекты, потому mm-hmm. что там как-то все быстрее окупалось, и мы какое-то время даже делали для крипто-стартапов.
У нас прям
проект.
Целый год был.
Solana был, да. Что-то еще какие-то вещи были. Да, ну, как бы достаточно много приходило. И постепенно все начало скатываться в то, что я подумал, надо искать работу в России. А так как у нас зарубежный рынок был, скажем так, потоковый, и он нам позволил накопить какой-то бэкграунд по звуку, то есть понимание того, как должен звучать. Потому что в США все-таки в этом смысле есть структура рабочая. Как мне казалось, в России такой структуры нет. Именно дедлайны, все mm-hmm. прочее прописано. Yeah, yeah, yeah. Сейчас мы приходим в такие проекты, в большие, там все точно то же самое прописано. Но тогда это было для нас в США, а в России как-то все какие-то... Мы просто сделаем что-то с дизайнером, дизайнер там пропал, появился что-то. Как-то все было сумбурно. И поэтому, да, зарубежный рынок для нас был тогда оптимальный. Потом появилась потребность писать музыку, а в России нужна была только музыка. Саунд-дизайн наш никому нужен не был. Потому что музыка была как-то все на весу, и, значит, клиенты хотели именно оригинальную музыку, потому что так правильно в договоре, то есть с правами взаимодействовать. Потому что если ты берешь музыку с какого-то зарубежного стока, ты вообще не понятно, как с этими с правами что делать. А мы не пишем музыку. Мы не пишем музыку. У нас есть Максим, которого мы периодически приглашаем в наши проекты. Он хорошо, классно справляется с музыкой. И все по большому-то счету.
Ну, да.
Мы начали сами что-то пытаться. У нас Илья писал музыку, да, какое-то время.
Там.
И мы написали музыку для Home Credit, мы что-то там угу. написали. И что, какие-то еще вещи ты писал. Но это все было как-то очень странно на самом деле. Как будто бы мы не вывозили вот этот объем, как будто бы мы не понимали, что нужно рынку. Мы все еще были заложниками explainer-видео, саунд-дизайн для explainer. У нас был понятный порядок. И тут случилось СВО, тут случилась мобилизация, и тут случился тот факт, что мы не можем получить оплату из-за рубежа. Проекты, которые мы уже сделали. И я помню Тинькофф Банк, который написал, что вот все, с 12 сентября или 16 октября или сентября, господи, не помню, что вы не можете получать оплату в долларах, а у нас деньги там висят. И мы что думаем? Мы думаем, надо ехать работать и вообще что-то делать. Мы поехали тогда в Казахстан, а из Казахстана мы поехали в Турцию.
Да.
И там мы начали работать, мы думали, что мы сейчас приедем, мы оформим там счета, либо в Казахстане, к сожалению, у нас не получилось оформить банковский счет. Мы думали, оформим банковский счет в Турции, тоже не получилось, потому что много всяких нюансов.
Очень много, да.
Да, и непонятно, что было делать. И тут я подумал, что есть крипта, как бы, есть крипта, и можно с криптой работать. И по большому счету можно было бы и не уезжать, потому что так сложилось, что у нас пошли проекты из России. Они как бы изначально пошли по чуть-чуть.
Да, по чуть-чуть.
А тут начали проект из России, а за рубежа как будто все просто закрылось. Окей, мы получили деньги, как бы командно хорошо провели время, Илюха с нами не ездил, и поехали обратно домой работать. Женя тогда уехал в Таиланд отдохнуть.
Опять отдохнуть.
Женя все время отдыхает. А я поехал в Россию, и был какой-то капец сложный период. Ну, то есть саунд-дизайн никому не нужен, музыку надо наращивать, скилл, а проектов как будто бы нет, нас-то мало кто знает. И мы начали все это дело наращивать. Я помню, был тяжелый период, я парням всячески, давайте, надо делать, надо вот эта мотивация. Илюха выгорел, короче, нахрен. И Илюха такой, все, я устал, я ухожу, я мухожук. И Илюха ушел.
Да, на 4 месяца отлетел.
Илюха отлетел, мы продолжили, Женя знает меня, продолжил меня терпеть. Я выносил всем мозг, и в итоге мы как-то худо-бедно вышли на какой-то приемлемый поток в России. И сейчас мы пишем в большинстве случаев музыку. Саунд-дизайн, естественно, мы тоже делаем. У нас много проектов
есть прям
интересных.
Есть чисто на саунд-дизайне проекты от Яндекс.Лавки, например.
100%, да, есть чисто на саунд-дизайне. Да. И это очень круто. Вот сегодня мы можем сказать, что мы вышли на какую-то новую прямую для нашей студии, но как бы новый виток развития.
Да.
Именно поэтому мы начинаем этот подкаст, потому что для нас это возможность рефлексировать внутри студии, осознавать процессы и куда мы идем дальше, потому что всячески вот эта вся история, стресс, обучение, новый рынок, новое понимание того, к чему мы придем, оно как бы всегда путается в голове.
Угу.
Потому что когда ты работаешь 8-10 лет на одном рынке и понимаешь его, как он действует, и переходить в новый рынок и пытаться в нем взаимодействовать и пытаться осознавать, как он работает, то очень сложно. Ну, для меня, по крайней мере. А тем более мы такая довольно-таки крафтовая студия, при всем том, что мы как бы называем себя студией компании, мы, в общем, довольно-таки маленькие. И мы можем себя больше охарактеризовать как творческий союз, как артель. И по большому-то счету для нас очень важно сегодня определить себя, кто мы вообще, мы про что. Мы делаем заказы для тех, ну, нас просят что-то сделать, и мы это делаем, или мы предлагаем свое видение, как в целом, как это делает агентство. И вот такой вот у нас вот сейчас выбор, да, про что мы вообще, какой наш стиль, как мы работаем, для кого мы работаем, что мы можем предложить рынку. И это очень важно прямо сейчас осознавать, и вот подкаст как раз призван для того, чтобы поразмышлять на эту тему, возможно, не только на эту тему, а вообще в целом про все.
Да, ну
про,
да, в
про,
целом.
Про звук.
Будет тонкой нитью там все это связывать.
Да, поэтому вот сейчас мы познакомились. Мне кажется, каждый сказал то, что он хотел. Да?
Да.
Да, да.
И на сегодня мы закончим наш подкаст. Он как раз прошел час. В монтаже это будет чуть меньше.
Угу.
А вот следующий выпуск мы, наверное, будем рассказывать про образование, про обучение, потому что новый, там, скажем, 2023 год, 2024 год, это, ну вот 2023 год точно был годом образования.
Да.
Мы много где были, поэтому, наверное, именно с точки зрения образования мы об этом поделимся, об этом расскажем. Что ж, спасибо всем за прослушивание. Пишите свои отзывы, комментарии, что вы думаете о подкасте, как вам вообще, как вам такая идея. Может быть, предложите название. Мы пока думаем об этом. Возможно, Дарума, возможно, студийные будни. Не знаю, что-то придумаем, как-то это будет, как-то это будет выглядеть. И, значит, подписывайтесь там, где вам комфортно слушать наш подкаст. Надеюсь, что мы не забросим его, как это обычно происходит с другими подкастами и с нашими в том числе. Ну что, ребят, что-то скажете?
Ну, всем спасибо за прослушивание. Еще услышимся.
Да, всем спасибо, что послушали наш подкаст. Это будет очень интересный опыт, и мы вас приглашаем в наше путешествие.
Путешествие, окей.
И с ушем закончить.
Да. Не знаю, хотелось как-то закончить забавно. Вот ты тоже скажи.
А про запоминающиеся проекты в следующем...
Да уже это слишком...